Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В цикле «Диалог под часами» предлагаем вам прослушать первую часть беседы с журналистом Надеждой Зотовой и архитектором Сергеем Яковлевичем Кузнецовым, записанную в видеостудии мультиблога протоиерея Дмитрия Смирнова. Ведет беседу протоиерей Андрей Спиридонов.
Добрый день, уважаемые наши слушатели. Продолжаем наши диалоги под часами. Под часами нашего дорогого отца Дмитрия Смирнова, этого выдающегося пастыря нашего времени. И наши воспоминания о нем, мысли людей, которые его знали, это есть свидетельство еще и действительно определенного времени, исторического времени, времени истории церкви. И вот уже фактически 3 десятилетия, как наша русская православная церковь получила свободу. Свободу, может быть, такую, первое время, в общем-то, фактически почти ничем не ограниченную, которую, наверное, почти никогда в своей истории и не имела. Ну, если брать историю тысячелетней русской православной церкви. И очень характерно, что творцами этой истории как раз оказались те люди, которые фактически пришли на пепелище. Духовное, и можно сказать, не только духовное, потому что свидетельством этого является то, что начиная вот с самого начала 90-х годов, церкви вдруг отдали очень большое количество руин монастырских и храмовых. И церковь, конечно, не могла не вернуть собственных святынь, чтобы совершать богослужения в этих же храмовых и монастырских зданиях, чтобы вновь вернуться к полноте духовного окормления собственного народа. И в первую очередь, конечно, весь этот комплекс, проблем довольно серьезных, связанных с необходимостью восстановления храмовых зданий, он улег на плечи тех настоятелей, наместников монастырей и настоятелей храмов, которые оказались прямо поставлены на это дело. И, конечно, это был именно комплекс задач и проблем не только чисто хозяйственных, административных. Он включал в себя необходимость сочетать это именно с духовным окормлением массы людей же, которые стали в эти храмы приходить. Очень характерно, что в тот момент в истории Русской Православной Церкви, в отличие от предыдущей ее истории, особенно дореволюционной, приходы и общины стали формироваться не по территориальному признаку, как это вот раньше исторически, как правило, бывало, а вокруг тех или иных пастырей, тех или иных священников, проповедников, личностей действительно незаурядных. И вот одним из таких людей, одним из таких пастырей явился протоиерей Дмитрий Смирнов. Ему как раз в конце 90-го года отдали храм святителя Митрофана Воронежского на Хуторской, назначили, точнее, его настоятелем. До этого он был священником в храме Крестовоздвижения Валтуфьево. Мало того, что храм Митрофана Воронежского, он представлял из себя само храмовое здание, довольно жалкое зрелище, был разорен. Впереди было восстановление еще далеко не одного храма, плюс восстановление, строительство другого рода зданий, необходимых для осуществления приходской деятельности, миссионерской деятельности. И действительно, эта задача была колоссальная, потому что государство вернуло многие руины, но, в общем-то, не помогало прямо материально все это восстанавливать. Поэтому церковь на местах те или иные настоятели, прихожане, работники, они эти вопросы, в общем-то, решали, что называется, на свой страх и риск. Но что характерно, как правило, вокруг таких видных пастырей, конечно же, образовывались не просто некий такой вот приходской, что ли, актив, а образовывались общины, и появлялись, Бог посылал, приводил людей, которые в этом прямо участвовали, без которых один священник, конечно, ничего не может сделать. И вот сегодня у нас в гостях один из таких людей, который очень много потрудился в деле восстановления храмов и строительства новых зданий храмовых и необходимых церкви. Это Сергей Яковлевич Кузнецов, почетный архитектор России и заслуженный профессор МАРХИТ, то есть Московского архитектурного института. И журналист Надежда Зотова, она очень активно тоже принимала участие и в жизни нашей общины и приходов наших тоже вот самых первых лет этой восстановительной деятельности. И ранее она делала далеко не одну беседу на радио, в том числе нашем Благовещении, вот, вместе с Сергеем Яковлевичем. И они там многие темы и вопросы поднимали, поэтому она тоже может многое рассказать в соавторстве, в содружестве с Сергеем Яковлевичем. На этом мое предисловие, такая преамбула, я полагаю, завершена. А теперь вот вам слово, собственно говоря, прежде всего, это должен быть рассказ о том времени, как я об отце Дмитрии, и о том, как еще начиная с самых первых лет существования наших приходов, там, нашей общины, с какими проблемами, с чем вместе с отцом Дмитрием пришлось столкнуться вам.
Можно мне предварить вопрос ваш первый, потому что мы много лет дружим с Сергеем Яковлевичем, и меня всегда поражает, насколько в его биографии и жизненном пути просматривается промысел Божий. И поэтому вот первым бы вопросом до того, как он расскажет о своем знакомстве с дорогим батюшкой, хотелось бы, чтобы он рассказал, как вообще промыслительно он, так сказать, столкнулся с нашим Благовещенским храмом задолго до того, как его еще отдали церкви. Это связано непосредственно с его обучением в МАРХИ. Просто удивительный такой случай. Сейчас вот вы его услышите, вы сами будете поражены.
Ну да, я об этом уже как-то рассказывал в некоторых интервью, писал такой маленький рассказик. Это было действительно, это был 68-й год. Я был человеком крещенным, меня крестили в один год моего возраста, то есть в 47-м году. Мама меня крестила. Но в это время я был комсорком нашей студенческой группы, в храм, естественно, не ходил, потому что я был...
Православный атеист?
Атеист, да. Я уже на четвертом курсе института, был уже женат. И мы с женой пошли, пожили здесь недалеко, на Скаковой улице, пошли на этюды. И я в качестве объекта увидел, что за зеленым забором, колючей проволокой, высятся такие руинированные достаточно, но красивые, очень живописные стены храма. Я увидел, что это храм. Это были такие в подтеках красно-оранжевые. О, Христе, это было очень живописно.
Раньше вы не замечали этих?
А просто мы
не обращали внимания.
Да, а тут как объекты. Мне понравилось. Я поставил этюдник и часа два темперы писал этот храм. Время было такое весеннее, солнышко. Я стою так сбоку от тротуара. Ну, естественно, я не пишу этот зеленый забор, колючую проволоку. Да, из этого храма торчат железные тельферные балки. То есть вот видно, что храм изуродован и используется для чего-то другого. Я эти балки не пишу, пишу как бы без них, а в конце дорисовываю такой шумовидный купол и рисую четырехконечный крест.
Восстановили храм в
Эдинге. Да. Ну, как обычно, когда вот ты что-то пишешь, люди заглядывают, что-то там рисуют. Подходит мужик и говорит: парень, что ты врешь-то, там же нет креста. Я так поворачиваю, и как помню, будет, говорю я ему. Почему я это сказал, я не знаю.
Пророчество.
Как хотите так говорить. Вытираю кисточки, складываю. Проходит до 90-го года. Я уже воцерковлен, я уже хожу в Митрофаневский храм. В это время нам передают Благовещенский храм. Меня вызывает отец Дмитрий, говорит: Сергей Яковлевич, вот тут нам передали Благовещенский храм, а у него нет купола и креста. надо сделать проект, какой будет купол и крест. Я говорю, батюшка, у меня проект уже есть. Он говорит, как? Я говорю, ну, вот там, сколько там, 25 лет назад нарисовал. Иду домой, нахожу этот этюд, приношу. Он говорит, о, так и будем делать. Угу. И после этого я сажусь, делаю рабочие чертежи с журавцами, детальный крест. И через некоторое время это все уже стояло в натуре. То есть был сделан купол, крест. Вот, ну, примерно как вот я тогда нарисовал.
А Митрофаневский храм вы раньше же видели тоже в то время? Или тоже
с Митрофаневским храмом я вообще жил рядом.
Ну да.
И я даже не догадывался, что это храм.
Настолько он изуродован.
Да. В отличие от Благовещенского.
Да. Ну, потому что у него алтарная часть была пристроена, там были какие-то белые пристройки. Верхняя часть вся была снесена вообще. И вообще, я не только что около него жил, я, начиная с 63-го года, на автобусе в 82-м, мимо него все время проезжал и глазом замечал, потому что я жил на Бутырском хуторе, что какой-то особый дверь уже 19 век.
Вы знаете, а мне вот вспомнилось, где-то в году 87-м, когда мы поступили в литературный институт, студенты на первом курсе, общежитие находилось и находится на улице Руставели.
Вот. Я на Руставели
да.
жил.
Так вот, я как-то недавно вспомнил, что нас повезли на картошку под Волоколамск, и водитель выбрал маршрут от Дмитровского шоссе, как мне показалось, тоже по каким-то закоулкам, чтобы выехать на Ленинградский проспект и уже в сторону Волоколамска куда-то нас там на картофельные поля везти. И мне вспомнилось, что мы проезжали мимо храма, ну, будущего храма да. Митрофана Воронежского, именно в том еще руинированном состоянии. Знаете, у меня не то, что что-то ёкнуло тогда, а я посмотрел на это здание и мне и подумалось, а что это было, что это такое? Это не храм ли это был? Хотя, вы говорите, его нельзя было узнать, но...
Но тут архитектор не мог узнать.
Ну, что-то это мой зацепило взгляд.
Нет, не только приезжали. А потом же мы в 68-м году мы переехали, где мы сейчас живем, рядом с храмом. И я с детьми своими гулял вокруг. Там было написано, что детская там, спортивная школа. И я видел, что это 19 век, но что это не было. Ну, вот срубленное, поскольку все.
Ну, срубленное, да.
И потом 90-й год, удивительный год. Вы совершенно правильно сказали, что вот это десятилетие с 90-го по 2000-й, у меня такая мысль пришла, ведь это, сейчас ведь эти все годы ругают, потому что это развал Советского Союза, крах армии, там. А для церкви это был, наоборот, рассвет. Причем ведь я же восстанавливал этот храм, не делал никаких согласований ни с кем вообще. То есть вот сейчас это уже было бы невозможно. Сейчас нужно получить 25 подписей, пройти все эти круги ада с памятниками архитектуры, там. А это я нарисовал. Ну, я несколько вариантов нарисовал, согласовал с отцом Дмитрием.
С патриархит надо было?
Ничего.
Даже
ни с кем, только с отцом Дмитрием. Отец Дмитрий говорил, что сейчас время такое, которое споры не будет. Он это мне говорил. Ну, вообще, потому что сначала, как мы с ним встретили. Живой себе живу, а я работаю вместе с церковно верующей женщиной. И я уже ищу себе духовника, чтобы воцерковиться. Она прихожанка была Никола Кузнецкого храма, но она говорит, ну, Сереж, там, да слушай, говорит, рядом с тобой вот сейчас будет служить лучший проповедник Москвы, отец Дмитрий Смирнов. Я говорю, а где? Ну, говорит, как где? У тебя вот там, это же храм. И правда, в какой-то субботу или воскресенье смотрю вокруг этого красного здания, люди с лопатами начинают разгребать мусор. Я беру своего младшего тогда сына, ему там 7 лет, мы берем две лопаты с балкона, идем помогать. Разгребать мусор. И, наверное, на вторую или третью субботу мне говорят, вот-вот-вот батюшка приехал, говорят. Картина, помню, такая, гора мусора. Это как-то совершенно иконописная вещь, потому что иногда Спаситель рисует такой, как гора Фавор, изображается такой маленькой горкой. Стоит два человека, это был Василий Сергеевич, наш староста, и батюшка. И они такие же все оба.
Высокие.
Высокие, мощные, молодые. И я тогда еще был молодой. И я думаю, а кто из них настоятель-то? Он в светской одежде, креста не видно. Подхожу, говорю, здрасте. А говорю, кто настоятель? А мальчик говорит, ну вот я. Говорю, а я вот архитектор. Если вам нужны мои услуги, ради бога, можете располагать. Он говорит, о, вы-то мне и нужны. Нам нужно делать проект восстановления храма, верхней половины. Так что можете. Вот вам, он мне дал фотографию тех руин, которые есть, фотографию, как он был, у него не было тогда. И я начал фантазировать, как его можно сделать. Как выяснилось, что я нафантазировал совершенно не так, как он был. Ну и слава Богу, потому что, как потом сказал патриарх Алексей II, который приезжал, он говорит, ну, говорит, молодец, сделал, говорит, лучше, чем было.
А когда потом стали известны фотографии дореволюционные?
Да довольно скоро. Ну, уже колокольня стояла, потому что за это... Вот я приступил весной. Вообще время, конечно, было потрясающе, просто потрясающе. Вот, да, когда мы встретились, и там мы с лопатами работаем, я ему говорю, батюшка, ну сколько же мы будем тут возиться? Он говорит, да что, говорит, через две недели будем служить? Я говорю, батюшка, ну так не бывает. Ну что, мы через две недели начали службу. Ну это фантастика просто. Просто фантастика. А это же были, ну там, полов нет, эти руины, алтарь застроен, там какие-то туалеты, что-то такое. Эти тельферные балки висят. Ну, они так, правда, еще оставались. Но бетонные полы были сделаны за день. Просто за день. Нам помогал тут соседний завод, в ведении которого он находился. Они чувствовали свою, как бы, обязанность помочь, потому что они, как бы, пользовались храмом. И, как бы, не очень хорошо за ним, потому что он горел, там, помогали машинами, привозили бетон. И какие там эти бетонные насосы? Там,
или... там ведрами тогда.
Ведрами, чем женщины, старики. Ну, то есть мы таскали эти, потому что он же тяжеленный бетон.
Тяжеленный.
Заливали пол, а мужики правилами раскатывали. И просто я сейчас вот помню, вот этот, как раз когда заливка пола, батюшка приезжает, и вот по правилам, ну, профессиональный бетонщик, он как бы выравнивает, он стоит на коленях, и мужик так лицом к алтарю выравнивает бетон. Батюшка говорит, вот смотри, это, говорит, и есть настоящая молитва. Я вот запомнил вот эту сцену. И действительно такая, ну, человек, наверное, не молился, но он трудом, он восстанавливал храм, он вот вкладывал свою силу, душу. Вот, говорит, настоящая молитва.
Когда потом строили дом Причта, уже по вашему же проекту,
да.
Отец Дмитрий, я помню, он сам таскал эти ведра с цементом на верхние этажи, румяный вот такой.
Это я тоже помню, потому да. что я тоже приходил носить
кирпичи. А кирпичи мы передавали цепочкой все, с детьми совсем. Ощущение семьи было.
Да, это удивительное время было. Во-первых, ведь сейчас уже такого, к сожалению, нет. Но ведь в субботу, воскресенье, когда мы приходили на службу, он служил же один, с будущим отцом Максимом, который был алтарником. Храм был не то что полный, то есть я руку перекреститься иногда не мог поднять. То есть мы стояли вот так.
Ну, Митрофана Воронежского, святителя Митрофана, храм-то вообще маленький.
Да, там 110 метров, вот я просто...
Он же строился для, в свое время для приюта
для
детского,
приюта.
Поэтому да, и был рассчитан.
Для девочек.
Но да. Приходили послушать батюшку как проповедника и уже тянулись к нему как к пастырю.
Поэтому промыслительно потом да. отдали этот суд Дмитрию уже Благовещенский, потому что
ну, да.
явно храм святителя Митрофана не мог бы вместить.
Самое смешное, что когда построили колокольню, потом сделали барабан с главкой, с крестом, охрана памятников прислала табличку, что это храм-памятник архитектуры конца XIX века, охраняется государством. Вот, то есть, значит, там написано, что автор этого, значит, кайзер, а на самом деле это ровно половина. То есть нижняя часть – это кайзер, верхняя часть – это Кузнецов. Зато потом мне запретили делать какие-то телодвижения по развитию территории уже лет через 15, потому что на территории памятника архитектуры нельзя это там делать. Время прошло, 10 лет кончились.
Так уже целое здание же давно к тому времени выросло приходское.
Здание выросло, когда еще было время, можно
тоже
было.
Тоже без всяких разрешений.
Без всяких.
Но да. ведь батюшка все время, в то время начинал все строить без разрешения,
да,
чтобы
конечно.
Не было
да,
даже.
Да.
Вот мы говорили, вспоминали гимназию тоже.
Да, гимназия – это вообще песня.
Как говорится, на свой страх и риск.
Да. Ну вот вспоминается, когда ему отдали Благовещенский храм, какой он пришел радостный, и как он говорил о том, что это так совпадает с житием святителя Митрофана, ну, да. Воронежского, который построил в Воронеже собор в честь Благовещения Божьей Матери. И вот точно вот так вот получается и у нас. Все это очень быстро произошло достаточно. Хотя выбивали этот храм усилиями батюшки, я помню, даже организовывали какие-то массовые телеграммы.
Там разве было прям выбивание? Это совпало с путчем? Что я имею в виду? Отец Дмитрий уже имел в виду храм Благовещения, что надо расширяться в эту сторону? Или это для него все-таки несколько неожиданно произошло, что...
Я помню, что его не очень хотела в то время освобождать академия, Жуковского. И тогда был клич брошен, мы отправляли телеграмму.
Я немножко другой имел в виду, это вот даже больше вопрос Сергею Яковлевичу. Вот до того, как вообще возник вопрос темы с храмом Благовещения Пресвятой Богородицы здесь, да, в Петровском парке, он вообще как думал дальше, как будет приход развиваться? Ведь святитель Митрофан действительно маленький храм. А он настолько уже был известный проповедник, что к нему приезжали не только со всех концов Москвы, но, можно сказать, и
из других городов.
Ну, да, у него-то какие планы были?
Планы были грандиозные. Благодаря тому мы сидим вот в этом помещении, которое построено.
Но он имел в виду Благовещенский все-таки?
Я не знаю, что он имел в виду, он же со мной не делился этим. Мне кажется, что это на него немножечко свалилось сверху, да. Потому что ну, просто не хватало, по-моему, вообще священников на тот момент сильно, а храм...
Ну да, 91-й год был.
Да.
Я хорошо помню, что это был августовский путч 1991 года, так называемый этот ГКЧП. Этим как раз, можно сказать, там пошли всякие верхах перестановки, перетрубации. Был то ли назначен, то ли как-то себя проявил Шапошников, маршал, который стал, кажется, министром обороны, и написали ему прошение, письма пошли ему, и он сразу дал распоряжение отдать храм церкви.
Ну, там же храм-то отдали, но потом стал вопрос о территории.
И вот там
потому что вот этой территории, которую он сейчас имеет,
а тогда гаражи были.
Были гаражи, тут было, вообще было мерзость
запустения. ГАИ было.
ГАИ, там, где сейчас старый дом притча, было ГАИ. И встал вопрос о том, чтобы всю территорию, вот, которую сейчас он занимает, оформить под храм. Для этого я должен был сделать проект детальной планировки. И я приступил к проекту, где было новых 7 сооружений, вот ППЦ, на котором сейчас сидим. Крестильный храм, ну и там...
Целый ансамбль, да.
И вот это уже надо было согласовывать и с Министерством культуры, с охраной памятников, и с Москвой.
Уже деваться было некуда.
Некуда, да. И это согласование длилось 2 года. И на эти согласования отец Дмитрий со мной везде ездил, куда-то я сам ездил. Для меня согласование – это вот кость в горле, это хуже нет. Но, тем не менее, мы получили это согласование, начали строить вот это здание. Таким образом, земля оказалась под храмом. И дальше уже было...
Да, это целый подвиг, можно сказать, землю выбить.
Да. Сейчас было, я думаю, это было бы уже невозможно, потому что здесь золотая земля, она очень...
Она постепенно стала золотой или еще сначала было ясно, что она станет?
Я думаю, постепенно, но, наверное, было ясно. Я как-то об этом не думал.
Ну, Москва все же.
Москва, а это центр.
Не тьму таракан.
Центр Москвы, зона исторического парка, зона путевого дворца.
Ну, потом мы знаем, что с дворцом произошло, как его взяли в оборот. Это Лужковское время.
Дмитрий говорил, что был момент тогда, вот 91-й, там какой год, что можно было хоть Петровский дворец взять. Говорит, просто непонятно, что было с ним делать.
Да нет, это немножко загнул, я думаю, он любил Петровский дворец.
Это с размахом.
Там какие-то были разговоры, что туда можно Свято-Тихоновский институт.
Разговоры-то можно вести.
Ну вот, хотелось бы, чтобы Сергей Яковлевич, он ведь еще и прозу пишет, у него рассказы замечательные.
Это когда я писал?
Целый период был.
Я помню, у меня, знаете, вот в тех беседах, которые вы записывали об архитектуре, очень заинтересовалось, так можно сказать, одно определение, что архитектура – это способ организации пространства. Вот я над этим потом так как-то вот размышлял и пытался понять, где тогда вот начинается архитектура, а где она еще не началась. Вот, допустим, ну, понятно, Москва там или какой-то более-менее большой город, так сказать, это действительно… организация, да, пространство, а какой-нибудь сельский дом, например,
то же самое.
Дача,
ландшафт, вот. Природа,
насколько это тоже архитектура?
Нет, ну это же как музыка. Музыка может быть, там, симфонический оркестр, концерт для...
Ну, какой-нибудь дачный поселок, допустим, ведь его, как правило, никто, в общем, не планирует. Продали участки, а дальше строит каждый во что гораст. Столько-то этажей, один материал, отделка, цвет, другой. Получается через полосицу.
Да, ахинея получается.
Да, разноголосица.
Но это же можно по-разному делать. А можно тот же самый поселок спроектировать не как хочешь, а спроектировать, построить, а потом продать. Можно и так.
Ну, по-разному, да, наверное. Вот, вот что в 90-е, в начале 90-х, а и сейчас, например, вообще, насколько вот архитектура, как общая такая организация пространства, не частное дело индивидуального строительства, насколько она существует действительно вот в неком комплексе, некой целостности, или это... Даже вот в Москву же упрекают в том, что это смешение стилей.
Это боль архитектора, да то, нет, что с Москвой.
А вот происходит. Помнится, мы тут с семьей были в прошлом году в Нижнем Новгороде, так вот там тоже свое смешение стилей, но может быть даже более ярко выраженное, потому что там действительно сохранились районы еще со старой дореволюционной застройки, потом ярко выраженные идут куски советской классической застройки, и тут же вмешиваются уже современные там монолиты, ну, так сказать, дело банки, не, офисы и
дело
так.
Дело же не в стилях. Ну, вот яркий пример, люблю приводить, Троица Сергиевой Лавры. Вот если вы на нее посмотрите, вы увидите, что застройка Лавры, вы начинаете ее там, ну, 15-16 век и кончая 19-м, колокольня. То есть это совершенно разные по стилевым каким-то характеристикам, но это же великолепный ансамбль. Почему-то многие думают, что ансамбль тогда, когда это сделано вот...
Вокруг храма,
ну,
да?
Ну, вообще просто ансамбль это что-то такое в одном ключе, в одном, то, что называется,
сразу
стиле.
Сразу спланированное. Да.
Нет, это
не бывает.
Совершенно нет, бывает. Почему? Бывает. Но бывает и так, бывает и так.
Все. Ну, я имею в виду, наверное, все-таки вот при строительстве монастырей исторически, так да. Складывающихся, вряд ли игумен земли русский, преподобный Сергий, он ушел в леса, да, радонежские, с четким планом строительства лавры на века вперед. Он вообще не собирался лавру строить.
Ну, естественно.
Он ушел отшельничать, да. А потом это все начало вокруг него, как духоносного человека, образовываться.
Конечно.
Я имею в виду, что, наверное, такие вот формируются ансамбли как раз без изначального четкого плана. А какой-нибудь дворец екатерининской эпохи, он, наверное, да, уже строится.
Нет, и так бывает, и так. Да, ну, как вот город Москва, это город такой, ну, как бы стихийный. Город Санкт-Петербург, это город спланированный.
Ну, да.
И там ансамбль, вот петербургский ансамбль, это ансамбль там 18 века, где действительно...
Ну, Москва, она же сгорала даже не один раз, и потом перестраивалась.
Ну, это уже такие вкрапления современности. Но вот, когда вы тогда говорили об архитектуре, вы предлагали, чтобы понять пространство архитектурное, попробовать город как бы вот сверху залить.
Ну, условно, да.
Условно, масса, значит, которая застывает.
Слепок пространства.
Некий слепок. А мне очень тогда запомнилось ваше определение, что настоящая свобода, она может быть только в рамках канона. А канон, тем не менее, это не что-то такое тоже застывшее, а это именно связано прямую с заповедями Божьими. Вот
да.
В этом, собственно, по вашему определению и значится православная архитектура. Когда или архитектор православный, или вот такой подход, соответственно, заповедям Божьим. И вы иллюстрировали. И вот потряс меня, если можно, повторите ваш замечательный пример о свободе творчества наших мастеров. Это Иосифово-Волоцкий монастырь, где вот эти пилястрочки, и где разные окна разной величины, и вас вот посетило такое озарение насчет того, почему они такие разные, вот, о свободе. Вот.
Ну, ты это в своей же книжке написал, вот, это наблюдение. Во-первых, свобода – это, конечно, в рамках канона. Во-вторых, свобода, она доступна профессионалам. Непрофессионал не может быть свободным, потому что он просто ничего не умеет.
Но прежде чем стать профессионалом в таком случае свободным, надо еще этому учиться.
Естественно.
Прежде чем стать Андреем Рублевым преподобным, да. Надо и духовно возрастать, и да. В ремесле.
Конечно.
Одновременно.
А что касается вот этого наблюдения, да, это есть на такой замечательный надвратный храм 16 века в Иосифово-Волоцком монастыре, куда мы попали, кстати, тоже где-то в начале 90-х годов, когда... Началась наша активная такая деятельность. Мы детей вывозили туда-сюда. Мы приехали с детьми и были там на службе, на литургии. И я смотрю на левую стену, где окна на одной стене сделаны там со ступенчатыми распалубками. То есть распалубка – это как бы скос окна, который уходит. А на другой стороне распалубка гладенькая, но зато там такие ниши в стенах. И это красиво, и это красиво. Как бы симметричное пространство – слева так, я думаю, это северная стена, это южная. Тут как-то свет, наверное, так вот. Была настолько глубокая мысль, что, может быть, вот эти мастера, зодчие соображали, что тут будет солнце светить, а тут солнца не будет никогда. Думаю, это что-то не то. И вместо того, чтобы молиться, стою и такими профессиональными размышлизмами занимаюсь. И уже перед самым причастием до меня доходит. Да ничего подобного. Я вижу, как живую картину. Ведь работали артелями. Работает артель. У каждой артели есть свой способ чего-то делать. Ту же арку выложить из кирпича, там какие-то перемычки, ну и так далее. И у одной артели, чтобы выложить арку, нужно поставить кружало. Кружало опирается на подоконник. В одной артели делает ступенчатый подоконник, потому что на нее можно доски опереть, чтобы кружало поставить. А к ним приходит, ну, может быть, два человека из другой артели. Ну, не хватало людей. Ну, возьмите нас. Ну, взяли. А у них они делают нишу, ставят брус, делают скос. То есть на подоконник не поставишь кружало. Скошенный расцвет. Зато в нишу вставляется брус, на который ставится кружало. Разные немножко технологии. Вот и все. И я так думаю, как это замечательно. Ведь вот в нашем мире, если вы когда-нибудь имели дело с рабочим людом, вот не дай бог, если человек привык что-то делать так, а к нему приходит, человек делает по-другому, они же там друг за друга в грудки цепляются. Говорят, нет, ты неправильно делаешь, надо вот так. А он говорит, нет, надо так. Я тут недавно это наблюдал, там звонари между собой ругались, как нужно веревки привязывать. Он говорит, да мне так удобно. Говорит, что это не по правилам? Он говорит, мне так удобно. Он говорит, это не по правилам. Я говорю, чем ругаетесь? Ну, ему так удобно, пусть он так звонит. А они, ну, как бы по любви. Ну, ты хочешь так, ну и делай. И мне так это вот как бы маслом по сердцу. Я вот увидел этих людей 16 века. Вот думаю, вот это подлинное христианство. Так вот, это подлинное христианство я увидел в камне. Я его прочитал через там 400 лет, понимаете?
Ну, здесь вы очень хорошо объяснили, как действительно та или иная технология, какие в те или иные времена были, она влияет на, в общем, формирование, что называется, целого. А знаете, вот есть такая анекдотическая история, то ли правда, то ли нет, что вот старое здание гостиницы Москвы, когда проектировалось, там вот эти были какие-то асимметричные окна, и якобы Сталин подмахнул, да, подпись свою поставил, и то ли он поправил с одной стороны окна, то ли даже есть версия, что там остались следы круглой чашки из-под кофе, так сказать, а уже потом подойти к нему и переспросить побоялись. Насколько это такого рода исторические анекдоты реальны?
Байка
близкая. Не знаю. Ну, это, да, есть такая уже многолетняя байка, которая... Как бы были представлены два варианта, но чтобы не чертить, все-таки вручную же чертили. Два разных варианта. На одной стороне сделали один вариант, другой чуть-чуть по-другому. И подписали как бы оба так. Ну, это замечательно. Но это не важно.
Ну вот, Сергей Яковлевич, вы вспомнили о своей книге. Надо о ней тоже сказать, как она появилась. Это небольшая книга, которая является, в общем-то, пособием. И она очень полезна и для священников, которые начинают строить, и для старост, и вообще для всех, кто хочет понять основу православной архитектуры. Вот как вот вообще, это из ваших лекций же возникла книга, и батюшка поучаствовал же.
Ну, он просто мне поручил, но он меня как-то тоже вызывает, это был уже конец 90-х годов, накануне 2000-х. Он говорит, якщо вот есть, уже работает Свято-Тихоновский институт, есть такой замысел написать такой учебник по трем видам православного творчества. То есть архитектура, живопись и, ну, там, музыка, пение, да, там, ну, не знаю как. Я хотел бы вас попросить написать раздел архитектуры. Это будет там издано. Ну, и я как бы серьезно взялся писать. Работал, писал. Там, мне это очень нравилось. Я какие-то материалы собирал, иллюстрации. А перед этим я читал...
В Академии ракетных войск.
Ракетных войск, да. И подбирал какие-то материалы. Тут я добавлял что-то, и взял такой исторический срез. И, в общем, написал. А потом выяснилось, что те два раздела не написали. Он говорит, ладно, сдадим вас отдельно. небольшая книжечка, но вот издали отдельно, она уже много лет вот продается. Да, мы ее уже согласовывали тогда в патриархии, там написали, что это рекомендуется как учебное пособие и для священства, и для старост, и как учебное пособие для учебных заведений православных. Но я знаю, что просто все, кто интересуется вот этой областью, там, начиная от школьников, потому что мне приходилось вот проводить экскурсии для школьников, и там они приходили, были благодарны, потому что, ну, как мне говорят, хвалят, как бы книжка, что очень доступным языком объясняются достаточно сложные вещи. Вот та же самая фраза о том, что архитектура есть гармонизация пространства, я с этого начинаю, там начинают это объяснять. Причем ведь пространство не только, вы говорили о градостроительном пространстве. Любое пространство, вот где мы сидим, это же тоже пространство. Интерьер – пространство.
Но еще надо сказать, что отец Дмитрий поучаствовал в этой книге, ведь он был первым рецензентом, можно сказать.
Да.
И у него были даже замечания. Вот что интересно, люди многие замечали, что в своей профессии иногда приходилось доходить вот своим умом к каким-то вещам долгие годы, а ему дано было свыше, вот он мог какие-то вещи понимать сразу. Вот так вот было. Но вот и в области архитектуры у него, конечно, были свои вкусовые представления, но он как большой профессионал смог и указать на какие-то вещи в книге. Да?
Ну, он там не поправлял какие-то чисто богословские, потому что нельзя было писать об архитектуре, о православии, если не касаться...
Вообще, выверять, да?
Да, потому что ведь там все-таки я рассматриваю вот расхождение архитектур западной, то есть католической и православной.
От разделения церкви, да?
Да, от разделения церкви. И вот и там нужно было очень так бы точно обозначить какие-то вещи, с чего начинается разделение, и как это отразилось на архитектуре. И там, ну, естественно, приходится вот... И он тут мне... Потому что я написал, дал ему на рецензию, он мне говорит, ну, это были небольшие правки, ему очень понравилось, он прочитал, сказал, ну, нормально, хорошо.
И там ведь большинство примеров связаны с Италией, с Древним Римом, и надо сказать, что вы имели счастье и такую вот радость ездить в эту страну замечательную вместе с батюшкой.
Да, да, да. Кстати, ведь наш крестильный храм, который мне вот посчастливилось спроектировать, он же почему возник? Потому что мы приехали в Равенну и заходим... Мавзолей Галлоплачиди, вот, и это совершенно потрясающие мозаики. Ну, я потрясен, батюшка потрясен, там, Василий Сергеевич. Батюшка говорит, о, нам нужно построить такой же крестильный храм. И нарисовал мне какой-то тут же какой-то эскиз. Я говорю, нет, батюшка, это не годится. То, что вы нарисовали, уж извините, я уж что-то немножечко по-своему. И чтобы у нас там все было в мозаиках, ну, давайте, давайте.
Таких, как в Равенне.
Мозаика же это заведомо гораздо более сложная и трудоемкая.
Ну, конечно. Зато вечная.
Мы как-то говорили потом с Сергеем Яковлевичем, вот говорила, что в Равенне особое ощущение, там слезы выступают. Действительно, я вот за всю жизнь просто несколько раз испытывала такое потрясение. Потому что одно дело в альбомах, когда видишь. И вот потом мы говорили о том, что, проезжая уже даже мозаики Рима, показывают вот духовное состояние людей, какое вот незаметно эта гармония потихонечку, она как бы видоизменялась и разрушалась. Вот, как говорится, дух творит форму.
Ну да.
Да, и если вот вернуться к архитектуре, у меня уже теперешние, сегодняшние вопросы к вам такие есть, вот. Сейчас какой дух и что он творит, если вот эта криволинейная архитектура, которая царствует в модных проектах современных, и искажения вот эти формы, потом, если ваша любимая – это философия стеной, да, мышление стеной, то вот это, так сказать, стекло и металлические конструкции, которые иногда они напоминают каких-то на фоне, вот в Питере я смотрела проекты там «Газпром-Сити», это какие-то как голограмма динозавра какого-то, ну, светящегося.
Как
да?
Кто-то сказал, сейчас что-то уже забыл, кто, современная архитектура – это воплощенная нелюбовь.
Вот ваше отношение...
Ну, наверное, имеется в виду не лучшие образцы, да?
Да, да.
Не, ну, как-то все конкретно очень, потому что... Ну, во-первых, это все-таки связано и с климатом, с ощущением, опять же, пространства и человека в пространстве. Я помню, вспоминаю своих учителей, когда обсуждались как-то... Это мы были студентами, ну, там, третьего курса, это, значит, там, какой-то 65-й год. А тогда уже обсуждался конструктивизм русский. Братья Веснины, там, Водовские. Ну, и человек, который сам, он был тогда еще молодым человеком, но участвовал в проектировании уже. И спрашивал, кто-то из наших студентов спросил, как вы относитесь вообще к конструктивизму. Потому что потом же пошло вот, там, сталинский ампир, там, подражание Италии. А конструктивизм – это как бы конструктивный скелет такой. Он говорит, разве может быть прекрасен скелет красивой женщины? Я запомнил. Вот. Ну, наверное, может в каком-то смысле.
Да, специалистов.
Да. Интересное высказывание.
Скажите, у меня было всегда ощущение, мы как-то вот о готике у вас совсем немножко в книге. Мне всегда казалось, что это ребра и скелет выстроенные.
Да. Ну, просто я не люблю, особенно допламенеющую готику. Нет, вот, допустим, Парижский собор.
Ну, там романика, да?
Ну, это все-таки считается готика. Но вот эта готика принимается мной, а вот там Миланский собор нет. Ну, это не важно, это... Просто готика в своем развитии дошла до того, что остались одни ребра и заполнены...
А наш современный, существует какой-то архитектурный православный стиль вообще? Вот строительство новых храмов, программа, эти вот такие...
По поводу стилей, ну я все время, когда меня спрашивают про стили, все время смеюсь. Я вообще не понимаю слова «стиль». Важен дух, а не стиль. Дух православия. Должна быть честность. Вот в архитектуре для меня должна быть честность. И не имитация.
А что такое честность в архитектуре? Как понять, насколько ты честен? Это надо к совести прислушиваться или к профессиональной навыку?
Нет, ну как? Если вы берете, строите храм из там монолитного железобетона, ну, допустим, конструктивная честность.
Ну да.
А потом на фасаде начинаете выделывать элементы 17 века, якобы это элемент церковной архитектуры.
Это несочетаемые вещи.
Это другое. Зачем? Это же другая эпоха. Ведь если вы посмотрите на храм 17 века и какие-нибудь палаты 17 века, у них одни и те же элементы. То есть конструкция, формообразование, только у храма есть барабан, главка, купол, а палаты 17 века, они из тех же элементов.
Ну, допустим, храм железобетон, современные все материалы, а внутри делается мозаика. Ну, это уместно?
Уместно, почему нет?
Но это уже разные тоже.
Нет, да. мозаика это как бы способ изображения. Мозаика же может быть современной.
Может.
Ну, даже как и живопись массовая.
Ну, вот даже, к примеру, взять такой проект «Храм вооруженных сил», да, который многие критически относятся.
И в том числе я, да.
Ну, я понимаю, но внутри, допустим, местами там мозаика, по-моему, мозаики, особенно вот в Нижнем храме, сделаны довольно качественно.
Может быть.
Батюшка, вы затронули очень такую тему сложную в этом смысле. Это храм, там ставились определенные задачи, получилось очень много спорных вещей.
Ну, есть там спорные.
Очень спорные.
Имел в виду, даже не собирался обсуждать именно этот проект, так сказать, уже осуществившийся. Я просто тут недавно довелось там побывать. Вот. И мне показалось, что не все там прям так вот...
Не все безобразно.
Спорно, да, не все безобразно, что называется.
Может быть.
Даже та же вот мозаика, некоторые мозаики...
Ну нет, наверное, есть талантливые мозаичисты, которые...
Могут. Это как раз вот к разговору о теме о современных технологиях.
Но мы говорили же, вот как раз основной закон, о котором говорил Сергей Яковлевич, это целостность и простота. Вот эти две вещи.
Ну вот где эту целостность опять же взять? Вот. Если вот даже вот такой...
В этом храме сложно.
Недешевый, мягко говоря, проект, как этот храм вооруженных сил, в общем-то, с такой, можно сказать, и помпой... осуществленный.
Ну, там, где помпа, не может быть простоты.
То есть целостность там уже никак.
Простоты точно нет.
Нет, ну вот, опять же, ну я просто апеллирую к своему проекту, который построен на Ходынке, храм.
Мы обсуждали, как проект на Ходынке победил наш, и что вы вот в нашей беседе как отвоевали у кришнаитов, и что раньше до революции там стоял храм Сергия Радонежского,
ну, да.
И все вернулось благодаря, и особая наша радость и гордость, что Сергей Яковлевич, наш архитектор, сделал вот этот замечательный проект, и получился вот такой храм. И он, кстати, очень современный, и в нем упаковано как бы все.
Ну, у нас и исторически, ну не исторически, а вот в тот временной промежуток, о котором мы говорим, с этим храмом, там вообще с Ходынкой тоже же, много связано. Один из наших священников, уже покойный отец Константин, он начинал тоже...
Я для него делал этот проект, первый, другой, на другом участке, но на
Ходынке. Царство небесное, замечательно.
Это нам храм не чужой. Да.
Я почему-то прямо вспомнил, потому что очень многие, я там часто бываю, и там с детьми, там, и меня все спрашивают, вот ваш храм, и в статьях пишут, он сделан в псковско-новгородском стиле, вот. Я говорю, ну просто я, во-первых, люблю эту архитектуру Псковско-Новгородскую, вот эту 16-15 век, за его простоту, честность и вот эту подлинное православие. А там же нет элементов, которые оттуда. Нет, просто это вот
дух.
Дух. И очень, опять же, остроумно как-то ответил отец Дмитрий, когда его кто-то спросил о том, в каком стиле что-то у нас тут я спроектировал. Он сказал, что это стиль кузнецовская марокко. Поэтому, когда меня спрашивают, в каком стиле, я говорю, я работаю в стиле кузнецовского марокко.
Вы прослушали первую часть беседы с журналистом Надеждой Зотовой и архитектором Сергеем Яковлевичем Кузнецовым, записанную в видеостудии мультиблога протоиерея Дмитрия Смирнова. Вел беседу протоиерей Андрей Спиридонов.